подкасты «Радио Свобода».
Міністр замежных справаў Вугоршыны Пэтр Сіярта наведвае Менск. Ён ўжо прыляцеў беларускую сталіцу. Там ён мае сустрэцца з новым міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Алейнікам. Гэта не анансаваны візыт. Сіярта хоча нібыта прадставіць пазіцыю міру ў Менску. Гэта вельмі рэдкі візыт такога рангу еўрапейскага чыноўніка беларускую сталіцу, асабліва пасля выбараў 2020 года, што ён можа азначаць і да якога выніку можа прывесці. У гэтым нам сёння дапаможа разабрацца мой госць Рыгор Ніжнікаў з фінскага інстытуту міжнародных адносін. Прывітанне, Рыгор.
Прывітанне.
Рыгор, ці ёсць нават некія сігналы наконт таго, што такі візыт не прадстаўляе толькі краіну Вугоршыну, але, напрыклад, прадстаўляе ўвесь Еўразіат. Всё ж такі гэта больш такі прыватны візыт міністра Вугорскага.
Нет, тут мы должны расставить, конечно, точки над «и». Это визит, который не представляет Европейский Союз. Это визит, который идет в противовес политике Евросоюза как в отношении Беларуси, так и в отношении России и в отношении российско-украинской войны. И, соответственно, я бы сказал, что Венгрия тестирует границы дозволенного. То есть она будет смотреть на реакцию и как Евросоюз и Брюссель отреагируют на то, что она делает в противовес политике ЕС.
Вот паводле вугорскай службы Радыё Свабода візіт Сіярта гэта захаванне каналаў сувязі паміж дзвюма краінамі. Скажыце, а навошта ў Угорчыне такія сувязі? Здаецца, ані Вугоршына, ані Беларусь гэта не такія краіны, якія маюць некія супервялікія або гандлёвы абарот, або ў палітычным плане гэта ніякія цяжкавагавікі.
Я думаю, что здесь как раз-таки Беларусь не является страной-приоритетом. Скорее всего, это скорее говорит о том, что Венгрия, точнее, министр иностранных дел не может поехать в Москву и встречаться с Лавровым, потому что это сразу вызовет фурор и ответную реакцию в Брюсселе. А вот посмотреть, как отреагирует на Минск, который как бы и союзник Москвы и участвует в конфликте, в войне и под санкциями, но в то же время пытается лавировать, это как раз-таки, я бы сказал, тестовый вариант. И в данном случае как раз-таки разговор будет идти о том, что интерес, скажем так, представляет интерес в первую очередь России.
Сіярта сёння напісаў у Фейсбуку перад прызямленнем у Менску, што гэты візіт будзе шмат хто крытыкаваць, нападаць на яго, але яму вельмі важна данесці пазіцыю заклік да міру. Як вот вы самі разумееце гэты набор словаў, улічваючы тое, што пазіцыя самой Вугоршыні вот у гэтай вайне, яна вельмі неадназначна, незразумела, што яна разумее за мір?
Я думаю, што здесь как раз-таки позиция за мир – это позиция Российской Федерации. То есть нужно останавливать войну и приходить к политическому решению этой войны. Это как раз-таки то, на чем настаивает Москва, что надо садиться за стол переговоров и обсуждать. Это то, чего хочет Москва. И эта позиция мира, она, кстати, имеет, я бы не сказал, что здесь только Венгрия за нее выступает, здесь все-таки есть, скажем так, какие-то части Евросоюза, есть разного рода лоббисты, группы интересов, которые как раз-таки хотели бы этого. Но все-таки большинство требует справедливости. То есть мы видим раскол внутри ЕС, который пока не является радикальным, но как раз-таки Венгрия пытается показать, что есть альтернатива, и мы готовы, пусть не сейчас, но через какое-то время, эту линию продвигать.
А вот вы могли бы патлумачыць нашим гледачам, да мне самому цікаво, як вы это разумеете, якую гульню гуляе прэм'ер-міністр Віктор Орбан, начальник міністра Сіярта, тому что, як бы, его называют з одного боку прорасейским политиком у Евразвязи, в Угорщине его Украина обвинувачивает у тим, что наскатывается у авторитаризм, махшима мы чогось не разумеем, ці гэта все-таки обвинувачення мають под собой подставу?
Конечно, то, что Венгрия скатывается в авторитаризм или даже уже скатилась в какой-то степени, это факт, и это вызывает очень большие трения между Брюсселем и Будапештом. И, соответственно, скажем так, часть политики Орбана состоит в том, чтобы использовать Москву, использовать российский фактор как своего рода политический рычаг. дабы не увеличивались санкции Брюсселя на Будапешт. Но мы должны также учитывать, что это играет роль и во внутриполитическом ландшафте или во внутриполитической игре, которую Орбан ведет внутри Венгрии, потому что Венгрия — это единственная страна, где все-таки большая часть склоняется как раз-таки к политическому регулированию и к достижению мира, который выгоден России, в отличие от большинства стран, от всех остальных стран ЕС. Опросы Венгрии достаточно, скажем так, пророссийские. Поэтому то, что Орбан делает, это дает ему дополнительные баллы, дополнительную поддержку внутри Венгрии. Поэтому это для него своего рода беспроигрышная игра. Он увеличивает власть таким образом внутри страны.
Ну, у минулым Орбан был либеральным политиком, так он начинал свою карьеру. Позднее стал консервативным. Але и либералы, и консерваторы, ну так нам подается, у Европе это первоважно не пророссийские политики. Наибольш пророссийскими завсюду лечили левых, социалистов, например, каких-нибудь там, тина, вот, коммунистов. Як так сталося, что Орбан зараз представляє ось такую, ну скажем, проросійську партію у Європі, улічуючи так само досвід історичний самої Угорщини, которая фактично була окупована Совєтським Союзом некоторий час?
Да, это интересный вопрос. Все-таки, ну, во-первых, и крайне левый, и крайне правый, они все-таки достаточно стали пророссийскими во время президентства Путина. То есть крайне правые тоже увидели в России естественного союзника, который поддерживает их консервативную, в том числе, повестку дня и против миграции, и за традиционные ценности и так далее. И Орбан на этом очень долго играл. В то же время для Орбана всегда были важны особые экономические связи с Россией. То есть те поставки газа и нефти, которые шли в Венгрию от России по выгодным условиям, это было достаточно большим подспорьем. Но главное все-таки это то, что как раз-таки он стал, или, скажем так, смог сконцентрировать вокруг себя достаточно такую широкую коалицию внутри Венгрии, которая как раз-таки отстаивала достаточно шовинистические, националистические, даже, я бы сказал, европейские ценности. И даже та политика Орбана в отношении Украины до конфликта, до войны, где он обвинял украинские власти в притеснении венгров в Закарпатье, притеснении меньшинств, это всегда вызывало позитивные отклики и в Москве, и в Венгрии.
А ці має щось в Угорщина взамін, скажімо, від Росії, саправды некі економічні плюси від гэтай вот і риторики, ну і фактично від таких дій проросійських?
Ну, сейчас нет. Все-таки мы понимаем, что санкции, они сыграли свою роль. То есть сейчас санкции на энергоносители, они ограничивают эти энергетические доходы, которые Венгрия могла бы получать от России напрямую. Поэтому Орбан, в принципе, это хотел бы вернуть. Мы должны понимать все-таки, что для Орбана Россия является инструментом, рычагом в как отношениях с ЕС, так и для сохранения власти внутри страны. И если этот рычаг станет бесполезным, он очень быстро отвернется от России, повернется к чему бы то ни было еще. И в данном случае Орбан, я бы сказал, напоминает в какой-то степени Турцию, и он бы хотел быть как Турция в НАТО, то есть иметь право вето, иметь вот возможность этим правом вето, которое у него формально есть, но он не может его задействовать, как бы он хотел, пользоваться и излучать выгоду. И в данном случае то, что он предлагает себя как своего рода посредника в политическом урегулировании потенциального, я думаю, это то, что он закладывает на будущее, потому что он понимает, в какой-то момент такой момент может настать, и пусть сейчас выстрел будет холостым, но через 2-3 года потенциально это может сыграть свою роль.
Ригор, а на вашу думку, якую користь гэты візіт Петра Сіярта може принести для людей, які називають себе зараз уладами у Білорусі? І Лукашенко, і Міністерство заміжних справ, що він для їх може вирішити або зробити?
Я думаю, що нічого. Опять же, ми говоримо о том, що в какой-то степені в Євросоюзі сохранялись какие-то идеи о том, что надо, возможно, нормализовать отношения с Белоруссией потенциально. Но война все это перечеркнула. И я думаю, что даже вот все эти намеки, которые режим посылает и будет посылать о том, что мы как бы готовы вести какие-то переговоры в Брюсселе, в Евросоюзе, это никто слушать не будет. Поэтому кроме краткосрочного медийного эффекта внутри Беларуси, никто и никак, этот визит никак ни на что не повлияет. Другое дело, что он опять подчеркивает зависимость и отсутствие независимой внешней политики Беларуси в принципе. То есть внешняя политика Беларуси, какой она есть сейчас, является функцией внешней политики Кремля. И эта точка, и все в Европе это понимают.
А что для Кремля может такой визит Сиярта у Минск дать або вырешить?
Ну, как раз-таки, опять же, сейчас эффекта не будет никакого. Я думаю, что для Москвы было бы важно сохранение Минска как своего рода альтернативного третьей платформы, потому что они в Москве прекрасно понимают, что на Западе они слишком токсичны. И поэтому как раз-таки пусть Орбан бы, наверное, и хотел бы послать своего министра в Москву, они прекрасно понимают, что это будет иметь ужаснейший эффект и как-то сыграет против них. А вот в Минске это достаточно безопасно, и почему бы не попробовать? Я думаю, что как раз-таки и в этом вся игра сводится. Кремль просто ищет все возможные варианты, и почему бы не использовать Минск и посмотреть, что будет дальше?
Ну, до речі, в Угорщині це не єдина країна, яка у Євразв'язі проводить таку політику, у тому лікарі відносно до Мінська. Ось 15 лютого якраз таки амбасадори Євразв'язу будуть дискутувати про черговий пакет санкцій, де має бути так само і Білорусь, покуль що вони не могли домовитися у зв'язі там, з некоторими виключеннями, зв'язаними з калійними угноєннями. І зараз, як повідомляє ось наш кореспондент у Брюсселі, Радіо Свобода, Рікард Юзвік, там так само ситуація, по сутності, зайшла в тупик. От ви самі бачите, хто у Євразв'язі лабірує на користь або Лукашенки, або, можливо, відстоює свої економічні інтереси, і дякуючи цьому ось ці санкції постійно блокує?
Ну, тут завжди є кілька кандидатів, і, звісно, в перших рядах це і Венгрія, і Кіпр. І тут ми можемо говорити о каких-то 7-минутних вигодах, тобто, наприклад, тот же Кипр, который является прибежищем для разного рода олигархов и их ресурсов, их то есть assets, невыгодно нахождение каких-то лиц, и они пытаются лоббировать их невключение. То же самое мы можем говорить и про Венгрию, но часто бывает, что какие-то страны блокируют для получения, скажем так, каких-то выгод в совсем других вопросах. То есть то, что является для них важнее, они пользуются случаем, чтобы заблокировать какие-то решения или отложить их, например, в тех вещах, которые их не затрагивают, например, как Беларусь. Поэтому это нормальный процесс. И здесь, я думаю, главный вопрос о том, что все-таки будут ли приняты санкции или нет. Вопрос в том, когда. Все-таки в Евросоюзе политика достаточно простая. Беларусь и Россия – участники войны. И кроме как санкций, других у Евросоюза вариантов решения этой проблемы нет. Поэтому санкции будут дальше применяться.
От момента посадки самолета с Романом Протасевичем, когда Евросоюз начал вводить больше радикальные санкции, чем до этого часу, тепер шмат що змінилося, якби от ми самі бачимо на прикладі гэтым тієї блокади. Це не означає, на вашу думку, що є принамсі некий, скажімо, предвестник того, що політика або політична воля, політичне рішення внутрі розв'язу відносно Білорусі починають мінятися. Чи гэта не свідчить ось той самий приклад 15 лютого об гэтым?
Да. То есть я скажу так, що, конечно, ми видим, що політика Євросоюзу остається реакціонною. Она не является проактивной, она не направлена на то, чтобы как-то изменить ситуацию внутри страны. Но она направлена на то, чтобы реагировать и, в принципе, наказывать белорусские власти за то, что они делают, в том числе поддерживая Россию в войне. Поэтому и ситуация с Ryanair, и миграционный кризис, а главное война, вот просто, скажем так, сделали эту ситуацию необратимой. Пока Беларусь участвует в войне, санкции никак не будут ни сниматься, не будет не останавливать этот конвейер наведения новых санкций на Минск. И это уже необратимый результат действий Минска.
Вот таким амбассадором санкций была опошний час Светлана Тихановская. Ну, опошний час, я имею в виду, от того момента, когда она уступила как бы, на такую посаду лидера демократичных сил, и она постоянно апеллюет, просит уводить такие санкции. На вашу думку, ці є слова ёсць, скажем, для палітыкаў, еўрабюракратаў нечым важным, ці яны сапраўды кіруюцца яе парадамі, ці гэта існуе абсолютна паралельна яе пажаданні, яе заявы і тое, што там вырашаюць у Брусэлі.
Я бы сказал так, что если мы вот просто принять ситуацию как есть и сказать, что вот если бы Светлана Тихановская не лоббировала, было бы ли изменение результатов, то есть не вводил бы Евросоюз в таком случае санкции? Я бы сказал, что ответ нет. То есть Евросоюз, он ведет эту политику независимо от Светланы Тихановской. Это то, к чему евробюрократы и страны-члены ЕС пришли на основе переговоров и понимают, что другого выбора у них нет. Как реагировать таким образом на то, что делает Минск? Политика у него, опять же, реакционная. Но то, что делает Светлана Тихановская, конечно, имеет определенный символический эффект, потому что для них тогда, наверное, я бы сказал, проще принимать какие-то решения, понимая, что от белорусской оппозиции, от Светланы Тихановской идут позитивные сигналы и в какой-то степени идет лоббирование от белорусского гражданского общества тех мер, которые они принимают. Конечно, это приводит, я бы сказал, к какому-то синергетическому эффекту, но это не является решительным моментом. То есть Евросоюз и без Светланы Тихановской действовал так же.
Рыгор, зараз у Беларусі новы міністр замежных справаў, і на вашу думку, ці ёсць і ў яго міністэрства яго на ці ўвогуле, беручы цалкам беларускую ўладу, ёсць некі інструмент або акно, рычагі ўплыву на прыняцце рашэнняў у еўрапейскім звязі, ці агульна кажучы на захадзе. Вось ізноў жа, кажучы нават пра тыя самыя санкцыі. Зразумела, раней у іх там былі дыпламатычныя каналы, ці сёння гэта захавалася? Старо на тое, пра што гаворыць, дарэчы, Сіярта, так ён прыехаў, каб мець тыя кантакты. Так вось, ці ў іх захаваліся яны, ці не могуць нешта ўплываць рабіць?
Нет. То есть, конечно, могут приниматься какие-то решения очень небольшого характера. Например, через того же Сиарта могут попросить кого-то не включать в санкционный список. То есть заниматься лоббированием, которое проводит, собственно, и Москва, которое может проводить и Иран условный. Это нормальный механизм, и, понятно, через такие страны, как Венгрию, это можно делать. Опять же, результат и эффективность этого минимальна. Я думаю, что, в принципе, Минск не имеет никаких рычагов влияния на то, что происходит в Евросоюзе. Его не воспринимают серьезно, особенно когда после того, как российские войска были введены и остались на территории Беларуси. Я думаю, что Лукашенко в данном случае не может говорить о том, что существует какая-то внешняя политика или международные отношения с Евросоюзом на данном этапе. Евросоюз просто, в принципе, вычеркнул такую возможность.
Ігор, і апошняе пытанне, на вашу думку, калі бы уявіць сабе чарговы візіт некага еўрапейскага міністра ў Менск, якую краіну ён бы, на вашу думку, прадстаўляў?
Это хороший вопрос. Я думаю, что после Сиарта мы вряд ли увидим кого-то достаточно долгое время. Поэтому в течение этого года вряд ли кто-то надумает приехать в Минск. Все прекрасно понимают, что это будет для них большим политическим уроном, как лично, так и для их собственной страны. Поэтому вряд ли Минск может ожидать таких подарков в ближайшее время.
Гэта было меркаванне супрацоўніка Фінскага інстытуту міжнародных адносін Рыгора Ніжнікава. Дзякую вялікім, Рыгор.
Дзякую.
А я нагадаю, што вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Заклікаю вас падпісвацца на наш канал, клікайце на званочак, які вы бачыце справа на вашым экране. Таксама пакідайце свае каментары, стаўце лайкі, калі для вас гэта бяспечна, паколькі мы папярэджваем, што ў Беларусі мы абвешчаныя экстрэмістамі. Для вас праграму вёў Дмітрый Гурневіч у Празе. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй і заставайцеся со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.